Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров».
Микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Встреча». Мой гость сегодня Анастасия Павловская, сотрудник Центра Прожито или волонтер. Анастасия сейчас сама расскажет про Центр Прожито. Это такое собрание в интернете дневников и вообще мемуаров, высказываний от первого лица. Историческая память сохраняется вот таким образом на сайте Прожито. Ну и вообще Центр Прожито занимается вот этой личной памятью, дневниковой памятью. Об этом мы уже говорили в нашем эфире, уже две передачи у меня были про работу Центра Прожито. И сегодня мой гость Анастасия Павловская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анастасия, расскажите немножко про себя. Почему вам интересны дневники вообще?
Я историк, закончила СПбГУ, затем училась в Европейском университете и в Высшей школе экономики. И для меня дневники прежде всего были всегда историческими источниками. И я считаю, что это уникальный вообще источник, потому что в нем можно найти много из того, чего нет в других источниках. В частности, например, мы можем там найти многое не только какого-то фактологического какого-то материала, но мы можем говорить о субъективности людей определенного времени, о каких-то вещах, которые никак не фиксируются тоже в других источниках, там слухи, сны, вот всякие такие вещи. Поэтому дневники, конечно же, совершенно бесценный источник. Я сама никогда не вела дневник, но мне всегда были интересны люди, которые ведут дневники. Не помню, в каком году, где-то в конце нулевых, может быть, или в начале десятых, я оказалась на презентации книги, публикации дневников Софьи Казимировны Островской. Эта публикация была сделана Полиной Борсковой и Татьяной Сергеевной Поздняковой. Когда я послушала о том, как Татьяна Сергеевна увлеченно рассказывает не только о самом тексте, но и об авторе этого дневника, совершенно потрясающего. Если вы его не читали, обязательно сделайте это. И когда я открыла этот дневник, для меня весь мир перевернулся. Я с тех пор стала очень увлечена дневниками, и в какой-то момент мое это увлечение привело меня в проект «Прожито». Но в отличие от большинства, нет, большинства, но отчасти наших сотрудников, я никогда не была волонтером. Я сразу пришла работать с публикой в проект. Я занималась ведением социальных сетей, проведением разных мероприятий и вот всеми такими вещами. А сейчас я занимаюсь в основном исследовательской деятельностью в проекте.
Кто не слышал наши другие программы про этот проект и про сайт «Прожито», и про центр «Прожито», такое название интересное – «Прожито». Да? То есть слово не так часто мы употребляем это в русском языке – «Прожито». Но здесь оно стало очень емким названием всей этой деятельности. Расскажите про смысл вообще вот этого проекта. На сайте собираются вот эти дневники, там есть сотрудники, как вы, организаторы, вы работаете с людьми, работаете с дневниками, с текстами. Есть огромное количество волонтеров, есть те, кто жертвуют просто деньги, есть те, кто жертвует свой труд, свое время. Почему все люди сюда приходят, считают, что это важно? Смысл этой деятельности, как вы для себя как-то, может быть, его формулируете и нам расскажите?
Я бы сказала, что у нашего проекта есть таких важных две функции, два важных смысла. С одной стороны, мы действительно очень мощный исследовательский инструмент, источниковая база. И мы, наш проект, очень полезны историкам, потому что других таких баз на русском языке не существует, баз источников. И для меня, как человека, профессионально занимающегося историей, это особенно важно. И второе, о чем тоже очень важно сказать, ну, помимо того, что я историк, я вообще-то занимаюсь еще культурной памятью, исследованием исторической памяти о блокаде Ленинграда. Для меня наш проект также важен тем, что он является одним из таких очень важных явлений в коммеморативных практиках современных, поскольку люди по какой-то причине это требует больших исследований, хотят, чтобы дневники их родственников или дневники из музеев или других институций стали частью какого-то такого большого проекта, такого большого потока разных голосов, разных историй, в которых нет совершенно, в этом потоке нет совершенно никакой иерархии. То есть у нас в нашем проекте все голоса всех, абсолютно всех авторов дневников оказываются равны. И это, мне кажется, очень важно, это то, что привлекает людей, потому что наша традиционная историческая наука, какие-то музейные или архивные практики, они в основном всегда опираются на какой-то такой, это называется историческим авторитетом, и есть какое-то представление о том, что какая-то история, какой-то источник ценнее, чем другой. Мы просто считаем, что это совершенно не так, что все источники важны, каждый дневник найдет своего исследователя, каждый дневник найдет своего читателя, и опыт каждого человека, он абсолютно важен. То есть, иными словами, опыт какого-нибудь партийного работника во время блокады для нас, скажем, ну, если говорить о конкретных примерах, он не более и не менее важен, чем опыт школьницы. И это то, что отличает наш проект, и то, что, я повторюсь, наверное, привлекает людей.
Почему именно блокадой вы занялись? Если это ваша тема как ученого, то чем вы занимаетесь как историк и что вы делаете, что находите, собственно, в проекте «Прожито» на тему истории блокады?
Да, ну, мне на самом деле сложно говорить о том, почему я занимаюсь этой темой, потому что, с одной стороны, там, в этом есть какая-то определенная прагматика. Я работаю с этими источниками, и как бы естественно для меня, как ученого, также заняться этой темой. Но, с другой стороны, для меня это важно, конечно же, лично, потому что я потомок блокадников, и бабушки с дедушками моей матери, моего отца, они все были в блокадном Ленинграде. И для меня это важно, конечно же, лично. Мы таким образом сохраняем память о блокаде, сохраняем память о простых людях в это время. Для меня даже важнее не исследование самой блокады, а исследование того, как блокада стала частью нашей с вами сейчас повседневности. То есть как происходил вот этот вот переход от того, от самой блокады к нашей с вами идентичности, идентичности петербуржцев, которой очень важен вот этот вот, вот важна, очень важна вот эта составляющая блокадная. Я начинала свои блокадные исследования с исследования Института истории партии во время блокады. Это очень интересная история, потому что в 1942 году сотрудники этого института, о котором я сказала, они начали проект, это называлось «Комиссия по сбору документов об обороне Ленинграда». Они фактически начали архивировать саму блокаду еще в тот момент, пока блокада не закончилась, пока блокадное кольцо еще даже не было прорвано. В эти тяжелые очень годы они собирали дневники, они собирали интервью с жителями города. Фактически они в тот самый момент, еще в 1942 году, начали формировать будущую память о блокаде Ленинграда. Это очень интересная мысль, которая, мне кажется, она не слишком очевидна, и поэтому ее следует изучать. Но вот это вот изучение этого проекта, оно меня сподвигло дальше на то, чтобы изучать, как, в принципе, собиралась вот эта память о блокаде Ленинграда. Меня интересуют не только 40-е, но и вот сейчас конкретно я занимаюсь 70-ми годами. Как вообще происходило утверждение того же самого блокадного дневника, как такого неотъемлемого символа блокады Ленинграда.
Кстати, мне такой вопрос появился в связи с вашей научной и профессиональной деятельностью историка, изучающего блокаду и тексты блокадные. А как вы скажете, блокадный дневник и блокадный документ существуют в большем количестве, в большем объеме как источник? Или, может быть, воспоминания о блокаде спустя годы? Вот как это больше переживалось? Как вам кажется?
Вы имеете в виду, каких источников в количественном отношении больше? Или что релевантнее?
Ну, что релевантнее, это я даже не спрашиваю. Это Бог знает, что там релевантнее. А может быть так, во-первых, чего больше, во-вторых, с чем больше работают историки?
Понятно, да, спасибо за вопрос, он очень хороший, потому что, во-первых, люди очень часто путают понятие дневника и воспоминания, и мы в прожит очень часто с этим сталкиваемся, когда нам, например, присылают текст, озаглавленный дневник, а оказывается, что это воспоминание, или в более редких случаях наоборот получается. Ну, я могу сказать примерную цифру, сколько существует сейчас блокадных дневников, известных историкам. Мы сейчас составляем библиографию на данный момент это самая большая библиография блокадных дневников, и мы насчитали 500 штук, если я не ошибаюсь, 497 единиц, на прошлой неделе, по крайней мере, было в нашей библиографии, может быть, сейчас больше. И, с одной стороны, это действительно огромная цифра, с другой стороны, блокадных воспоминаний гораздо больше, по понятным причинам. И потому что в какой-то момент... Во-первых, во время блокады было тяжело вести дневник. Были ужасные условия, очень тяжелые, и поэтому нас скорее удивляет, что столько текстов сохранилось. Блокадные воспоминания велись, конечно же, совершенно в других условиях, в очень такой спокойной обстановке. Спустя годы, в принципе, можно сказать, что есть... определенные периоды, в которые блокадных воспоминаний было написано больше, чем в какие-то другие. Скажем, например, в 70-е годы. Вот такой, это 70-е годы — это такой первый пик, который мы можем наблюдать в блокадных воспоминаниях. И потом, мне кажется, спада никакого не было. Потому что, например, в 80-е и 90-е годы начинают появляться вот эти вот, знаете, сборники блокадных воспоминаний, которые за счет того, что они небольшие, их даже в одном сборнике может помещаться довольно много. И мы сейчас знаем, что там муниципальные какие-то органы занимаются тем, что издают блокадные воспоминания. Такого очень много. И мы сейчас сталкиваемся также с тем, что воспоминания блокадные могут существовать не только в письменном виде, да. В принципе, мы можем говорить о том, что интервью — это тоже... такая форма воспоминания, которая, правда, создается во взаимодействии с интервьюером. Это тоже увеличивает вот эту вот нашу цифру, да, блокадных воспоминаний. И это хорошо, что их много. Было бы странно, если бы воспоминаний было бы меньше, чем дневников. Но я могу сказать так, что если дневники, в принципе, достаточно давно уже стали таким... легитимным источником, да, для историков блокады, то воспоминания, вот они лишь сейчас начинают как-то активно исследоваться. То есть понятное дело, что какие-то фрагменты воспоминаний использовали авторы публикаций о блокаде исторических, но сами воспоминания как воспоминания, да, вот этот вот жанр, в принципе, фигура автора воспоминания, она вот только сейчас начинает исследоваться. И, на мой взгляд, это очень перспективно, и в будущем нас ждет большое количество интересных публикаций на эту тему.
Расскажите о вашей работе в Центре Прожито. Правильно ли сказать, что вы именно блокадными дневниками занимаетесь, и что конкретно вы делаете?
Да, все правильно. Я занимаюсь сейчас в основном блокадными дневниками. Ну, в мою задачу входит, во-первых, вот мы разрабатываем нашу большую библиографию. Это очень большая работа, потому что в нашу библиографию входят не только публикации блокадных дневников, да, но и информация об архивных хранениях, о музейных хранениях этих текстов и даже о хранениях в семейных архивах. Поэтому, скажем, каждый мое утро начинается с того, что я в Гугле смотрю все публикации с упоминанием словосочетания «блокадный дневник» за последние 24 часа. Иногда это дает совершенно потрясающие результаты, потому что таким образом мы находили большое количество рукописей, тех, которые просто хранятся в семейных архивах. Вот человек выкладывает на Фейсбуке, и мы тут же получаем информацию об этом. Это одно из направлений, которым я занимаюсь. Сейчас самое основное, что я делаю, это мы делаем серию публикаций блокадных дневников в издательстве Европейского университета в Санкт-Петербурге. И мы вот сейчас издали первый том этой, я надеюсь, большой в будущем серии. И в моей задачу входит, условно говоря, составление концепции каждого из этих сборников, подбор материалов, написание статей к этим материалам совместно с моими коллегами. И вот это то, чем я сейчас занимаюсь. Ну, кроме того, мы сейчас начали, некоторое время назад мы начали работать с воспоминаниями блокадными. И тоже сейчас вот как раз одна большая задача — это составлять библиографию блокадных воспоминаний, потому что, да, как я уже говорила, их совершенно какое-то колоссальное количество, и хотелось бы учесть абсолютно все, что есть. А мы группируем нашу библиографию непривычным образом, таким библиографическим. когда одна единица — это единица публикации или единица хранения. Мы группируем эту библиографию по конкретному человеку. И это создает большую, на самом деле, перспективу для создания такого очень крепкого, хорошего корпуса таких текстов.
Как на сайте Прожито сориентироваться? Наверное, все-таки большинство людей, которые контактируют с вашей работой, с работой Центра Прожито, это только пользователи, да, которые пользуются результатами ваших трудов, заходят на сайт, ищут, читают, используют для того, чтобы узнавать, для того, чтобы, может быть, в своей деятельности как-то использовать. Но, конечно, немногие, но все-таки кто-то становится и волонтерами, и тоже начинают работать с дневниками или просто каким-то другим способом поддерживают этот проект. Но вот для пользователей заходит человек на сайт Прожито, это легко найти в поиске, как там сразу попасть в тему блокады Ленинграда?
Ну, к сожалению, сейчас сразу попасть в тему блокады Ленинграда не получится. Нужно зайти на сайт, увидеть вкладку «Дневники», после чего воспользоваться тем поисковым инструментом, который там предстает. Нужно выбрать во всплывающем меню, в открывающемся тег «Блокада», выделить его, нажать «Поиск», и тогда выявятся вот эти вот 500 строк, 500 людей,
которые написали блокадные дневники, и которые размещены уже, и уже можно их читать.
Конечно же, мы не все 500 дневников разместили на своем сайте, у нас где-то. Я, честно говоря, точно не знаю цифру, но я думаю, что уже, наверное, больше половины этих текстов есть. Часть из них просто-напросто недоступна, потому что они в основном располагаются в каких-то архивных учреждениях или музейных. Ну, то есть не то, чтобы они недоступны в принципе, просто мы еще до них не добрались. Но мы, по крайней мере, знаем, где они находятся и готовы предоставить любому пользователю информацию об этом.
О ваших личных впечатлениях, какие открытия были у вас при работе с этими текстами, блокадными дневниками? Что вы открыли для себя?
Ну, на самом деле, до того, как я начала плотно заниматься дневниками, еще не блокадой, а просто дневниками, я в целом довольно малое количество текстов читала у блокадных дневников. И во многом это связано с тем, что лишь, я не могу сказать точно, но там последние 10 лет большинство текстов было опубликовано. То есть это происходит постепенно, но происходит постоянно. И когда я открыла для себя эти тексты, ну, конечно, для меня это было большим очень впечатлением. Во-первых, меня впечатлило количество этих текстов, потому что, ну, если вот у нас есть вся библиография на сайте всех дневников, которые, по крайней мере, те, которые мы загрузили за 19 и 20 век на сайте, это примерно 6 тысяч позиций, да, то 500 из них были, они ввелись в блокадном Ленинграде, то есть в довольно ограниченный период времени, да, вот эти самые 872 дня, и на территории одного только города. И вот это меня поразило. Меня поразило также то, что дневники вели практически все. То есть нельзя сказать, что какая-то группа не была вовлечена в писание дневников. Единственное, что скорее мы можем сказать, что у нас довольно мало дневников пенсионеров, но, в принципе, все остальные категории населения, по ним вот эти дневники распределяются достаточно равномерно. И сами тексты, конечно, есть. Я, при том, что я уже очень начитана этими текстами, при том, что я читала совершенно разные тексты, есть какие-то тексты, которые меня трогают до глубины души до сих пор. То есть вот это вот на самом деле чувство не притупляется совершенно, и есть вот ряд текстов, которые я без слез не могу читать. Очень тяжелые тексты. Кроме того, как исследователя, меня, конечно, поражает то, что, о чем я говорила в самом начале, то, что в дневниках блокадных содержится очень много всего такого, чего ты не найдешь в других источниках. Мой самый любимый пример – это информация о ценах на черном рынке. Потому что в очень небольшом количестве источников других фиксируется эта информация, в основном в каких-то сводках НКВД. Но в блокадных дневниках это довольно распространенная вещь, и мы в целом можем составить, и я надеюсь, что мы это в ближайшее время сделаем, вот такие вот графики этих цен, распределение цен по разным рынкам в Ленинграде, вот таким вещам. То есть много, на самом деле, еще такого неисследованного в этих текстах, много неожиданного. Нельзя, я думаю, еще много лет будет сказать, что блокадные дневники уже исследованы вдоль и поперек. Всегда будет то, что привлечет исследователя.
Поскольку уже довольно много дневников есть на сайте «Прожито», может быть, вы какие-то имена выделите и посоветуете на них обратить внимание, начать их читать, и почему вы их выделяете, чем они вас именно так привлекли, и почему вы считаете их важными?
Да, есть несколько текстов, которые я считаю очень важными. Один из моих самых любимых дневников это дневник Алексея, если я не ошибаюсь, Винокурова. Это был учитель географии. Он вел дневник, начиная с января 42-го года. И у него очень подробные записи. Он довольно много писал в дневнике практически каждый день. Он интересен своей жизненной ситуации. Этот человек был расстрелян в блокадном Ленинграде. Там очень странная ситуация, почему так произошло. Он попал в поле зрения НКВД в тот момент, когда разместил объявление о покупке. Он хотел купить слайды с изображением красот России. Красот Советского Союза, точнее, да. Он в своем дневнике довольно подробно описывает эту ситуацию, как он впервые встретился с сотрудником НКВД, и это удивительно, это то, чего вообще даже не в блокадных дневниках, это вообще мало где можно найти. Его дневник был опубликован в томе дневников из судебно-следственных дел блокадных. Там, в самом этом дневнике, есть пометки следователя, то есть его дневник использовался как вещественное доказательство. Он в какой-то момент написал о том, что он хотел бы попасть в Старую Руссу, если я не ошибаюсь. А Старая Русса — это была в тот момент оккупированная территория. Ну и, конечно же, после этого, к сожалению, другого приговора в условиях военного времени нельзя было ожидать. Но это дневник интересный не только вот этой самой ситуацией, но и довольно подробным описанием, таким очень критическим, на самом деле, описанием жизни в блокадном Ленинграде. Есть какие-то тексты, которые тоже удивляют такой литературностью, что ли, своей. Вот, например, один из моих любимых текстов, он, к сожалению, еще не опубликован, но мы работаем над этим. Это дневник Ольги Радштейн. Он хранится в фонде Даниила Гранина в ЦГАЛИ СПб. Она работала в Доме книги, и у нее такой дневник, который начинается в 40-м году и продолжается во время блокады, и она записывает там какие-то зарисовки. И вот как раз, когда ты это читаешь, тебе кажется, что ты читаешь какое-то литературное произведение. Какие еще тексты? Ну, мне кажется, что тот дневник, который... Он очень известен, но мне кажется, что его обязательно нужно прочитать. Это дневник Юры Рябинкина, который опубликован в блокадной книге был Даниила Гранина. Вот это как раз один из тех текстов, которые я совершенно не могу читать без слез, особенно когда мы читаем последние его страницы. Дело в том, что его мать уехала вместе с его сестрой, они эвакуировались из блокадного Ленинграда, а Юра фактически остался умирать один, и его последние страницы дневника – это вот дневник, такой, фиксирующий агонию умирающего человека. Это очень страшно, но вместе с тем, конечно же, это... впечатляет, это очень производит огромное впечатление. Если вы не читали этот дневник, обязательно прочитайте. Есть какие-то интересные тексты, вот, например, дневник, забыла сейчас имя, дневник Левыкина, его недавно опубликовал в своей книге историк Иван Петров, это дневник православного человека в блокадном Ленинграде, и он очень... подробно описывает обрядовую сторону, какие-то религиозные разные практики. Это то, что производит впечатление, потому что таких текстов не очень много. Вот я бы сказала так.
Анастасия, все эти тексты можно найти на сайте «Прожито».
Дневник Ольги Радштейн еще не опубликован, но вот остальные, да, есть на сайте.
То есть можно зайти на сайт «Прожито», набрать либо вообще блокадные дневники, либо вот по именам и фамилиям, которые вы назвали.
Да, проще, наверное, по именам, по фамилиям.
Вы сказали, что в вашей семье это тоже и семейная память, блокада. Вот совместите, пожалуйста, эти реальности. Ваша семейная память, наверняка ведь существуют какие-то рассказы, с кем вы общались в семье. Потом ваша сфера такая вот общеисторическая? Что вы учили в школе, в университете? Что читали в таких вот, ну, скажем так, неофициальных? У нас нет официальной истории, хотя кто ее знает. Но, во всяком случае, в общепринятых таких авторитетных книжках по истории блокады и то, что вы читаете сейчас в дневниках, работая в центре «Прожито». Все ли у вас выстраивается в единую картину? Вот семейная память, официальная история и дневники, с которыми вы работаете, дневники многих людей и разных людей. Либо здесь есть проблема, что история блокады очень разная. Как вы скажете?
Да, к сожалению, несмотря на то, что у меня очень много родственников, потомков блокадников, я никого из них не застала. По понятным причинам люди, прошедшие через блокаду, у них было довольно сильно подорвано здоровье, и вот получилось именно таким образом. Но, тем не менее, понятное дело, память о блокаде очень сильна была в моей семье, как я думаю, что у большинства петербуржцев. Я слышала большое количество историй, скажем, например, история моей прабабушки, она очень интересна, она работала на Кировском заводе во время блокады и подружилась с одной женщиной. В какой-то момент эта женщина, если я правильно помню, ее дом был разрушен, и моя прабабушка вступила в переписку с ее сыном, и этот сын оказался в итоге моим прадедушкой. То есть вот такие истории, конечно, существовали. Я с самого детства, конечно, знала о том, что история, что вообще память о блокаде, она ужасно болезненная. Вообще об этом тяжело всем говорить, даже при том, что я не застала своих родственников-блокадников. Мои там бабушки, дедушки, им было очень тяжело об этом говорить, при том, что они сами не переживали этого. И в какой-то момент, я помню, что я до последнее время довольно часто вспоминаю этот момент, я училась в школе в нулевых, в начале нулевых я на уроке краеведения, нам показали фильм «Документальная блокада Ленинграда». Я потом через какое-то время поняла, что это фильм Даниила Гранина был 2003 года. И там рассказывали совершенно какие-то ужасные вещи, при этом правдивые, как вы понимаете, про каннибализм, про вот такие вещи. И я в тот момент, хотя я была очень маленькой девочкой, я решила, что я не хочу больше ничего знать о блокаде. И когда я стала историком, я в какой-то момент тоже сказала себе, что вот блокадой и войной я никогда не буду заниматься. Но я нарушила это обещание, как вы понимаете, как раз потому, что мне кажется, чем болезненнее тема, тем больше о ней нужно говорить. Я бы сказала так, да, но вот эта болезненность, она ощущается не только в каких-то непроговоренных темах, но и в том, как это соотносится с тем, что у нас в основном сейчас говорят о блокаде, да, о том, что это был героизм один сплошной. Я не спорю с этим. То, что делали люди в блокадном Ленинграде, то, что они выживали в этих страшных условиях, это, безусловно, героизм. Но помимо вот этого героизма была еще, на самом деле, большая трагедия. И об этом совершенно не стоит забывать. И мне кажется, что то, что мы делаем с блокадными дневниками, это вот как раз такой вклад в то, чтобы разные стороны этой истории были освещены.
Центру «Прожито» можно помогать. Можно помогать в этой работе, участвовать своим временем, своими способностями, своими усилиями, можно просто пожертвованиями и, конечно, своим интересом, обогащая свое собственное знание о тех или иных исторических событиях или просто читая о человеческих судьбах, знакомясь с какой-то прямой речью, с какой-то личностью. На сайте «Прожито» есть не только блокада, да, должны повторить, там совершенно разные эпохи, там есть и дореволюционная эпоха, и есть уже очень близкая к нашему времени, времени эпоха. То есть очень разное. Но поскольку мой собеседник Анастасия занимается именно блокадной темой, мы говорим о блокадных дневниках, но все-таки, если кто-то захочет вам помогать, какими качествами должен обладать человек, который захочет прийти к вам и сказать: я хочу тратить, ну, час в день там, или 3 часа в неделю, чтобы помогать вашей работе, считаю также ее важным долгом и памяти, ну и, конечно, важным вкладом в наше историческое знание на будущее.
Мне кажется, здесь сложно говорить о каких-то таких специфических качествах. Я думаю, что абсолютно любой человек, если он знает русский язык, он может участвовать в нашей работе. Да? Мы считаем, что даже 10 минут, посвященные нашему проекту в день или в неделю, они в любом случае будут очень важны. Если у вас есть немножко свободного времени, которое вы бы хотели посвятить полезному проекту, я надеюсь, прожито это действительно очень полезный для всех проект, то, пожалуйста, обращайтесь к нам. И не менее важно это то, что если у вас или у ваших каких-то знакомых есть дневники блокадные, неблокадные, абсолютно неважно, любые, то присылайте нам их, пожалуйста. Мы считаем, что абсолютно любой документ важен, как я уже говорила, и мы обязательно почтим память тех людей, которые вели эти самые дневники.
Что значит «присылайте»? Вот у нас, допустим, аудитория у радио «Град Петров», скажем прямо, она, наверное, по большей части состоит все-таки из людей почтенного возраста, и большая часть наших слушателей – это именно петербуржцы. То есть мы сейчас обращаемся, собственно, к вашей целевой аудитории. Если у человека есть несколько листочков, да, но не хочет человек с ними расставаться, ну или не может определить их вообще ценность для истории, насколько они вообще могут быть интересны, допустим, для публикации, чтобы обогатить знания о блокаде, либо просто… Ну вот моя там мама, бабушка, прабабушка, да, писала, но не знаю, насколько это нужно. Как такому человеку поступить, если нет ни сканера, ни электронной почты?
Ну, во-первых, да, я повторяю, какой бы вы дневник ни вели, насколько там он подробный, неподробный, это совершенно не важно. Любой дневник, абсолютно любой дневник очень важен для историков. И если у вас нет возможности отсканировать тексты или там расшифровать их сразу, то обязательно, если вы в Петербурге, приходите к нам в Европейский университет в Санкт-Петербурге. Там находится наш офис, и мы с радостью отсканируем эти тексты как можно скорее и отдадим их вам. Мы не собираемся забирать у вас эти тексты, мы только снимем копии, будем дальше с ними работать.
Это дневники. Вы отдаете им предпочтение, а все-таки воспоминания. Мне кажется, что очень многие люди, даже если что-то записывали в блокаду, даже вот я слышала, говорят, это было важной частью, ну, скажем так, сохранять психологическое здоровье, писать. Поэтому очень многие блокадники писали, но многие потом уничтожили то, что они писали, либо спрятали так, что потом они это не могли найти и потеряли. А многие все-таки потом, и очень часто это было, да, в 70-е, 80-е, но иногда и позже, писали воспоминания, и они очень интересные. Вы берете воспоминания?
Да, мы сейчас берем воспоминания. Раньше мы работали только с дневниковыми текстами, но вот уже год, как мы принимаем электронные копии и рукописи воспоминаний. Особенно блокадные для нас, конечно же, сейчас в самом большом приоритете, но в целом мы принимаем даже не только воспоминания, но и другие документы. Нам приносят иногда письма, разные другие вещи. Там, например, интересная штука – это дневник тетрад. Да, у нас есть большая тетрадь, которая заполнена тратами одной семьи на протяжении скольких-то лет, 50-х годов. Это очень интересный источник. Если мы отдаем предпочтение дневникам, то скорее в силу привычки, потому что мы ни в коем случае не считаем воспоминания менее важным источником. Это просто другой источник, и это нужно всегда понимать. Но мы, тем не менее, вот сейчас начали с ними работать, поэтому будем рады и таким документам, конечно, тоже.
А вот если кто-то из семьи своей, из архива, вынимает такой документ, вам приносит, просите ли вы приносителя, да, потому что не дарителя, а все-таки дневник сам остается в семейном архиве, а вы снимаете копию и делаете текст. Какая-то биография, какие-то сведения, фотографии этого человека, потому что ведь нужно же еще узнать, а кто этот человек, просите ли вы и помогаете ли вы такую биографическую справку составить.
Да, конечно, мы просим всех наших дарителей, все-таки это дарители, потому что они нам как бы дарят электронную копию этого документа. Мы просим их всегда составлять какую-то небольшую биографическую справку об авторе текста и обязательно просим фотографию, обычно несколько фотографий. Если это дневник, то мы просим фотографию того периода, который относится к ведению дневника в основном. Ну, конечно же, вот, например, с блокадными дневниками, потому что я могу в основном о них говорить, мы довольно часто сами реконструируем эти биографии авторов блокадных дневников, потому что иногда бывает так, что нет ни родственников этого человека, ну, в общем, не у кого спросить, поэтому приходится прибегать к такому классическому историческому исследованию, поиску.
По вашим впечатлениям, кто больше всего пользуется сайтом «Прожито» и результатами вашей работы, кто больше всего читает? Как вы думаете? Ну, вы историк, да? Понятно, историки, да. А кто еще?
Ну, помимо историков, большое количество исследователей из разных исследовательских полей привлекает наш проект. Я знаю точно, что нашим проектом активно пользуются лингвисты, потому что для них это совершенно бесценный источник, такая большой массив текстовых данных, привязанных к конкретной дате. Нами, конечно же, нашим проектом пользуются антропологи, культурологи, искусствоведы, то есть, в принципе, представители всех гуманитарных профессий. Но помимо исследователей, конечно же, нашим проектом пользуются, скажем, деятели культуры, да, дневники наши становятся иногда основой для театральных каких-то практик, для кино тоже использовались наши тексты. И большое количество, конечно... А музейные работники тоже активно пользуются нашим ресурсом. И, конечно же, просто простые люди, не исследователи, их тоже очень привлекает вот эта возможность прикоснуться к жизни других людей, которые какое-то время назад жили. Вот эта самая история от первого лица, она очень привлекательна для людей. Конечно же, я думаю, что подавляющее большинство пользователей нашего проекта — это... все-таки не исследователи, а просто обычные читатели.
Спасибо большое за это интервью. Мой собеседник Анастасия Павловская, сотрудник Центра «Прожито», историк и историк, который занимается темой блокада Ленинграда. Передачу записала Марина Лобанова. Кому интересно, заходите на сайт «Прожито», вы легко найдете его в интернете, и там вся информация буквально обо всем, о чем мы сегодня говорили, также, наверное, будет. Спасибо, Анастасия.
Спасибо большое.